Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Автора побуждают писать в основном три причины. Во-первых, интерес к русской истории. Почти 10 лет назад я написал работу о Киевской Руси. По независящим от меня причинам я вынужден был прервать свои исследования о начале российского государства. Зато теперь я надеюсь, что как историк буду стариться и вознагражден за это, став свидетелем его конца. Во-вторых, я мог близко наблюдать за попытками создания независимого общественного движения в СССР, что само по себе очень интересно и заслуживает какой-то предварительной оценки. И в-третьих, мне часто приходилось слышать и читать о так называемой либерализации советского общества. Вкратце эти рассуждения можно сформулировать так. Сейчас обстановка лучше, чем 10 лет назад, следовательно, через 10 лет будет еще лучше. Я постараюсь здесь показать, почему я не согласен с этим. Я хочу подчеркнуть, что моя статья основана не на каких-либо исследованиях, а лишь на наблюдениях и размышлениях. С этой точки зрения она может показаться пустой болтовнёй, но, во всяком случае, для западных советологов представляет уже тот интерес, какой для их теологов представила бы вдруг заговорившая рыба один. Мою работу над статьёй несколько задержал и затруднил обыск, сделанный у меня 7 мая, при котором был изъят ряд нужных мне материалов. Однако я считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников КГБ и прокуратуры, делавших обыск, за то, что они не изъяли у меня рукопись этой статьи и тем самым дали возможность довести работу над ней до благополучного конца. Считая выводы своей статьи во многом спорными, я буду благодарен за ее позитивную критику. В тех случаях, когда читатели моей статьи найдут это целесообразным, они могут писать непосредственно мне по адресу: СССР, Москва, Г2, улица Вахтангова, дом 5 КВ.
5-1.
Как можно думать в течение 5, приблизительно лет, с 1952 по 1957 годы, в нашей стране происходила своего рода верхушечная революция. Она пережила такие напряженные моменты, как создание так называемого расширенного президиума ЦК КПСС «Дело врачей», загадочную смерть Сталина и ликвидацию расширенного президиума, чистку органов госбезопасности, массовую реабилитацию политзаключенных и публичное осуждение Сталина, польские и венгерские кризисы и, наконец, закончилась полной победой Хрущева. Во весь этот период страна пассивно ожидала своей судьбы. Если наверху все время шла борьба, снизу не раздавалось ни одного голоса, который прозвучал бы диссонансом тому, что в настоящий момент шло сверху 2. Но, видимо, верхушечная революция, расшатав созданный Сталиным монолит, сделала возможным и какое-то движение в обществе. И уже к концу этого периода стала проявляться новая, независимая от правительства сила. Ее условно можно назвать культурной оппозицией. Некоторые писатели, до этого шедшие в официальном русле или просто молчавшие, заговорили по-новому, и часть их произведений была опубликована или распространялась в рукописях. Появилось много молодых поэтов, художников, музыкантов и шансонье. Стали циркулировать машинописные журналы, открываться полулегальные художественные выставки, организовываться молодежные ансамбли 3. Это движение было направлено не против политического режима как такового, а только против его культуры, которую, тем не менее, сам режим рассматривал как свою составную часть. Поэтому режим боролся с культурной оппозицией, в каждом отдельном случае одерживая полную победу. Писатели каялись, издатели подпольных журналов арестовывались, выставки закрывались, поэты разгонялись. Тем не менее, победу над культурной оппозицией в целом одержать не удалось, напротив. Частично она постепенно включилась в официальное искусство, тем самым модифицировавшись, но модифицировав и официальное искусство, частично же сохранилась, но уже в значительной степени как явление культуры. Режим примирился с ее существованием и как бы махнул на нее рукой, лишив тем самым ее оппозиционность политической нагрузки, которую он сам придавал ей своей борьбой с нею. Однако тем временем из недр культурной оппозиции вышла новая сила, которая стала в оппозицию уже не только официальной культуре, но и многим сторонам идеологии и практики режима. Она возникла в результате скрещения двух противоположных тенденций — стремления общества ко все большей общественно-политической информации и стремления режима все больше препарировать официально даваемую информацию. И получила название самиздата. Романы, повести, рассказы, пьесы, мемуары, статьи, открытые письма, листовки, стенограммы заседаний и судебных процессов в десятках, сотнях и тысячах машинописных списков и фотокопий начали расходиться по стране четырех. Причем постепенно, приблизительно за пятилетие, происходила эволюция самиздата от художественной литературы к документу, принимавшему все более определенную общественно-политическую окраску. Естественно, что в самиздате режим увидел еще большую опасность для себя, чем в культурной оппозиции, и борется с ним еще более решительно пяти. Тем не менее, самиздат, подобно культурной оппозиции, постепенно подготовил новую самостоятельную силу, которую можно рассматривать уже как настоящую политическую оппозицию режиму или, во всяком случае, как зародыш политической оппозиции. Это общественное движение, называющее само себя демократическим движением, как новый этап оппозиции режиму и как политическую оппозицию его можно рассматривать, пожалуй, по следующим причинам. Во-первых, не принимая форму четкой организации, оно само осознает и называет себя движением, имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих. Во-вторых, оно сознательно ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику, хотя и то, и другое довольно расплывчато. В-третьих, оно хочет работать в условиях легальности и гласности и добивается этой гласности. В чем его отличие от маленьких или даже больших подпольных групп 6? Прежде чем посмотреть, насколько демократическое движение является массовым, насколько четкие и достижимые цели оно себе ставит. То есть является ли оно действительно движением и имеет ли какие-либо шансы на успех, есть смысл поставить вопрос об идеологической основе, на которую может опираться всякая оппозиция в СССР. Конечно, как это хорошо помнит сам автор, и в 1952-х. В 1956-х годах было большое количество недовольных и настроенных оппозиционно по отношению к режиму лиц. Но не говоря даже о том, что недовольство — это носило камерный характер, оно в значительной степени опиралось на негативную идеологию. Считалось, что режим плох, потому что он делает или не делает то-то и то-то. В то же время, в общем-то, не ставилось вопроса. А что же хорошо? Подразумевалось также, что режим или не отвечает своей идеологии, или что сама идеология никуда не годится. Однако поиски позитивной идеологии, способной противостоять официальной, начались только к концу этого периода 7. Можно сказать, что за последние полтора десятилетия выкристаллизовались по крайней мере три идеологии, на которые опирается оппозиция. Это подлинный марксизм-ленинизм, христианская идеология и либеральная. Подлинный марксизм-ленинизм предполагает, что режим, извратив в своих целях марксистско-ленинскую идеологию, не руководствуется марксизмом-ленинизмом в своей практике и что для оздоровления нашего общества необходимо возвращение к истинным принципам марксизма-ленинизма. Христианская идеология предполагает, что необходимо перейти в общественной жизни к христианским нравственным принципам, которые толкуются в несколько славянофильском духе, с претензией на особую роль России. Наконец, либеральная идеология в конечном счете предполагает переход к демократическому обществу западного типа с сохранением, однако, принципа общественной и государственной собственности 8. Все эти идеологии, однако, в значительной степени аморфны, их никто не формулировал с достаточной полнотой и убедительностью, и зачастую они только как бы сами собой подразумеваются их последователями. Последователи каждой доктрины предполагают, что все они верят в нечто общее, что точно, однако никому не известно. Также эти доктрины не имеют четких границ и зачастую переплетаются одна с другой. И даже в таком аморфном виде они являются достоянием небольшой группы лиц. Между тем есть много признаков, что в самых широких слоях народа, прежде всего в рабочей среде, ощущается потребность в идеологии, на которую могло бы опереться негативное отношение к режиму и его официальной доктрине 9. Демократическое движение, насколько мне известно, включает представителей всех трех обозначенных выше идеологий. Таким образом, его идеология может быть или эклектическим сочетанием подлинного марксизма-ленинизма, русского христианства и либерализма, или же основываться на том общем, что есть в этих идеологиях в их современных советских вариантах. По-видимому, происходит последнее. Хотя демократическое движение находится в периоде становления и никакой отчетливой программы себе не сформулировало, все его участники подразумевают во всяком случае одну общую цель — правопорядок, основанный на уважении основных прав человека. Число участников движения, в общем, столь же неопределенно, как и его цели. Оно насчитывает несколько десятков активных участников и несколько сот сочувствующих движению и готовых поддержать его. Назвать любую точную цифру было бы невозможно не только потому, что она неизвестна, но и потому, что она все время меняется 10. Быть может, более интересно не число участников движения, а его социальный состав. Здесь я смог произвести небольшой подсчет, основываясь на типичном примере протестов по делу Голландского и Гинзбурга. По существу, процесс над ними был только поводом для общественности предъявить режиму требования большего правопорядка и уважения прав человека. Большинство подписавших протесты Голландского и Гинзбурга вообще не знало. Поэтому, пожалуй, активные и довольно многочисленные протесты общественности — против нарушения законности во время этого процесса можно считать началом движения 11. Всего под разными коллективными и индивидуальными письмами подписалось 738 человек. Профессии 38 неизвестны. Если взять число известных, то можно составить следующую табличку. Ученых минус 45%, деятелей искусства минус 22%, инженеров и техников минус 13%, издательских работников, учителей, врачей. Юристов минус 9%, рабочих минус 6%, студентов минус 5%, 12%. Если признать такой социальный расклад типичным для движения, то получается, что его основную опору составляют академические круги. Однако ученые по самому своему роду работы, положению в нашем обществе и образу мышления представляются мне наименее способными к активному действию. Они охотно будут размышлять, но крайне нерешительно действовать 13. Далее видно, что в более широком плане основную опору движения составляет интеллигенция. Но поскольку это слово носит слишком неопределенный характер, характеризует не столько положение человека в обществе, и обозначает не столько какую-либо общественную группу, сколько способность отдельных представителей этой группы к интеллектуальной работе, то лучше я буду употреблять термин «средний класс». Действительно, мы знаем, что во всех странах группа лиц со средними доходами, обладающая профессиями, требующими значительной подготовки, нуждается в своей деятельности, в известной прагматической и интеллектуальной свободе, и как всякая имущая группа, в правопорядке. Тем самым она представляет основной слой общества, на который опирается любой демократический режим. Как я думаю, у нас в стране идет постепенное складывание такого класса, который можно еще назвать классом специалистов. Ведь чтобы существовать и играть активную роль, режим должен был все послевоенное время развивать экономику страны и науку, которая в современном обществе принимает все более массовый характер, что и породило этот многочисленный класс. К нему принадлежат люди, обеспечившие себе и своим семьям относительно высокий, по советским меркам, уровень жизни 14, обладающие профессией, дающие им уважаемое место в обществе, известной культурой 15 и способностью более или менее здраво оценивать свое положение и положение общества в целом. Сюда относятся лица свободных профессий, как писатели и артисты, лица, занятые научной и научно-административной работой лица, занятые управленческой работой в экономической области и так далее, то есть, как я уже сказал, это класс специалистов. По-видимому, этот класс сам начинает уже осознавать свое единство и заявлять о себе 16. Таким образом, есть влиятельный класс или слой, на который могло бы, как кажется, опереться демократическое движение, однако имеются, по крайней мере, три взаимосвязанных фактора, которые будут сильно противодействовать этому. Два из них сразу бросаются в глаза. Во-первых, проводимое десятилетиями планомерное устранение из жизни общества наиболее независимых и активных его членов наложило отпечаток серости и посредственности на все слои общества, и это не могло не отразиться на заново формирующемся среднем классе 17. Во-вторых, для той части этого класса, которая наиболее ясно осознает необходимость демократических перемен, в то же время наиболее характерна самоспасительная мысль, что все равно ничего не поделаешь, стену лбом не прошибешь, то есть своего рода культ собственного бессилия по сравнению с силой режима. Третий фактор не столь явственен, но очень любопытен. Как известно, в любой стране наиболее несклонный к переменам и вообще к каким-либо самостоятельным действиям слой составляют государственные чиновники. И это естественно, так как каждый чиновник сознает себя слишком незначительным по сравнению с тем аппаратом власти, всего лишь деталью которого он является, для того, чтобы требовать от него каких-то перемен. С другой стороны, с него снята всякая общественная ответственность. Он выполняет приказы, поскольку это его работа. Таким образом, у него всегда может быть чувство выполненного долга, хотя бы он и делал вещи, которые, будь его воля, делать бы не стал 18. Для чиновника понятие работы вытеснено понятием службы. На своем посту он автомат, вне поста он пассивен. Психология чиновника — поэтому самое удобное как для власти, так и для него самого. В нашей стране, поскольку мы все работаем на государство, у всех психология чиновников, у писателей, состоящих членами Союза писателей, ученых, работающих в государственном институте, рабочих или колхозников в такой же степени, как и у чиновников КГБ или МВД 19. Разумеется, так называемый «средний класс» не только не представляет исключения в этом отношении, но для него, как я думаю. Эта психология в силу его социальной срединности как раз наиболее типична. А многие члены этого класса попросту являются функционерами партийного и государственного аппарата. И они смотрят на режим как на меньшее зло по сравнению с болезненным процессом его изменения. Таким образом, мы сталкиваемся с интересным явлением. Хотя в нашей стране уже есть социальная среда, которой могли бы стать понятны принципы личной свободы, правопорядка и демократического управления, которая в них практически нуждается и которая уже поставляет зарождающемуся все демократическому движению основной контингент участников. Однако в массе эта среда столь посредственна, ее мышление столь очиновлено, а наиболее в интеллектуальном отношении независимая ее часть так пассивна, что успехи демократического движения, опирающегося на этот социальный слой, представляются мне весьма проблематичными. Но следует сказать, что этот парадокс среднего класса соединяется любопытным образом с парадоксом режима. Как известно, режим претерпел очень динамичные внутренние изменения в предвоенное пятилетие. Однако в дальнейшем регенерация бюрократической элиты шла уже бюрократическим путем отбора наиболее послушных и исполнительных. Этот бюрократический, противоестественный отбор наиболее послушных старой бюрократии, вытеснение из правящей касты наиболее смелых и самостоятельных порождал с каждым разом все более слабое и нерешительное новое поколение бюрократической элиты. Привыкнув беспрекословно подчиняться и не рассуждать, чтобы прийти к власти, бюрократы, наконец, получив власть, превосходно умеют ее удерживать в своих руках, но совершенно не умеют ею пользоваться. Они не только сами не умеют придумать ничего нового, но и вообще всякую новую мысль они рассматривают как покушение на свои права. По-видимому, мы уже достигли той мертвой точки, когда понятие власти не связывается ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой. Ни за какой государственной институцией или должностью не стоит ничего иного, как только сознание того, что это должность, необходимая часть сложившейся системы. Естественно, что единственной целью подобного режима, во всяком случае во внутренней политике, должно быть самосохранение 20. Так оно и есть. Режим не хочет ни реставрировать сталинизм, ни преследовать представителей интеллигенции, ни оказывать братскую помощь тем, кто ее не просит. Он только хочет, чтобы все было по-старому. Признавались авторитеты, помалкивала интеллигенция, не расшатывалась система опасными и непривычными реформами. Режим не нападает, а обороняется. Его девиз — «Не троньте нас, и мы вас не тронем». Его цель — «Пусть все будет, как было». Пожалуй, это самая гуманная цель, которую ставил режим за последнее полстолетие, но в то же время и наименее увлекательная. Таким образом, пассивному среднему классу противостоит пассивная бюрократическая элита. Впрочем, сколь бы пассивна она ни была, ей-то как раз менять ничего не надо, и в теории она может продержаться очень долго, отделываясь самыми незначительными уступками и самыми незначительными репрессиями. Понятно, что такое квазистабильное состояние режима нуждается в определенном правовом оформлении, основанном или на молчаливом понимании всеми членами общества, что от них требуется или же написанном законе. Во времена Сталина и даже Хрущева была идущая сверху и всеми ощутимая тенденция, которая позволяла всем чиновникам безошибочно руководствоваться конъюнктурными соображениями, подкрепленными, впрочем, инструкциями, а остальным понимать, что от них хотят. При этом существовала декорация законов, из которых каждый раз брали лишь то, что было нужно в данный момент. Но постепенно и сверху, и снизу стало замечаться стремление к более устойчивым, писанным нормам, чем это молчаливое соглашение. И это стремление создало довольно неопределенную ситуацию. Необходимость известного правопорядка стала ощущаться наверху уже в период ограничения роли госбезопасности и массовых реабилитаций. За десятилетия проводилась постепенная, весьма, впрочем, медленная работа как в области формально-законодательной, так и в области практического применения законов, что выразилось как в подписании ряда международных конвенций и попытке некоего согласования советского законодательства с международными правовыми нормами, так и в обновлении следственных и судебных кадров. Это и без того медленное движение в сторону правопорядка крайне затруднялось тем, что, во-первых, власть сама из тех или иных соображений текущей политики издавала указы и распоряжения, находящиеся в прямом противоречии с только что подписанными международными конвенциями и одобренными основами советского законодательства 21. Во-вторых, замена кадров проводилась крайне ограниченно и непоследовательно, сталкивалась с нехваткой достаточного числа практических работников с пониманием идеи правопорядка. В-третьих, сословный эгоизм практических работников заставлял их противиться всему, что могло бы как-то ограничить их влияние и покончить с их исключительным положением в обществе. В-четвертых, сама идея правопорядка не имела почти никаких корней в советском обществе и находилась в явном противоречии с официально провозглашенными доктринами классового подхода ко всем явлениям. Хотя таким образом, начатое сверху, движение к правопорядку постепенно увязало в бюрократической трясине. Внезапно голоса о необходимости соблюдения законов раздались снизу. Действительно, средний класс, единственный в советском обществе, кому была и понятна, и нужна идея правопорядка. Стал, хотя и весьма робко, требовать, чтобы с ним обращались не в зависимости от текущих нужд режима, а на законной основе. Тут обнаружилось, что в советском праве существует, если можно так сказать, широкая серая полоса вещей, формально законом не запрещенных, но на практике считавшихся запретными 22. Теперь очевидны две тенденции. Тенденция режима зачернить эту полосу путем дополнений к Уголовному кодексу, проведения показательных процессов, дачи инструктивных указаний практическим работникам и тенденция среднего класса. Разбелить ее, просто-напросто делая те вещи, которые ранее считались невозможными, и постоянно ссылаясь на их законность. Все это ставит режим в довольно сложное положение, особенно если учесть, что идея правопорядка начнет проникать и в остальные слои общества. С одной стороны, в интересах стабилизации режим теперь все время вынужден считаться со своими собственными законами. С другой, он все время вынужден их нарушать, чтобы противоборствовать тенденциям демократизации 23. Все-таки. Оглядываясь на прошедшие 15 лет, надо сказать, что процесс правовой формализации шел, хотя и медленно, но непрерывно, и зашел так далеко, что повернуть его вспять обычными бюрократическими методами будет трудно. Можно задуматься, является ли этот процесс частным выражением якобы происходящей, или во всяком случае до недавнего времени происходившей, либерализации существующего в нашей стране режима. Ведь известно, что эволюция нашего государства и общества происходила и происходит не только в области права, но также в экономической области, в области культуры и так далее. Действительно. Сейчас не только каждый советский гражданин чувствует себя в большей безопасности и располагает большей личной свободой, чем 15 лет назад, но и руководитель отдельного промышленного предприятия имеет право сам решать ряд вопросов, которые раньше от него не зависели. И писатель или режиссер Стеснины в своем творчестве уже гораздо более широкими рамками, чем раньше, и тоже наблюдается почти во всех областях нашей жизни. Это породило еще одну идеологию в обществе, пожалуй, самую распространенную, которую можно назвать идеологией реформизма. Она основана на том, что путем постепенных изменений и частных реформ, замены старой бюрократической элиты новой, более интеллигентной и здравомыслящей, произойдет своего рода гуманизация социализма, и вместо неподвижной и несвободной системы появится динамичная и либеральная. Иными словами, эта теория основана на том, что разум победит, и все будет хорошо. Поэтому она так популярна в академических кругах и вообще среди тех, кому и сейчас неплохо, и кто поэтому надеется, что и другие поймут, что быть сытым и свободным лучше, чем голодным и несвободным. Я думаю, что такой наивной точкой зрения объясняются и все американские надежды, связанные с СССР-24. Однако мы знаем, что история, в частности русская история, отнюдь не была непрерывным торжеством разума. И вся человеческая история вовсе не означала постепенного прогресса. Конечно, Анатоль Шуб, один из американцев, наиболее здраво оценивающих советскую действительность, и, быть может, у него были какие-то основания предполагать, что в апреле будет пленум. Однако он проявил ту же излишнюю американскую веру в разумные перемены, которые, очевидно, возможны только там, где жизнь с самого начала строится хотя бы частично на разумных основаниях. Помимо веры в разум, американцы, как кажется, верят и в то, что постепенный рост благосостояния и, так сказать, культурно-бытовая диффузия Запада постепенно преобразят советское общество, что иностранные туристы. Джазовые пластинки и мини-юбки будут способствовать созданию гуманного социализма. Быть может, у нас и будет социализм с открытыми коленками, но отнюдь не социализм с человеческим лицом. Мне кажется, что рост бытовой культуры и экономического благосостояния сам по себе не предохраняет от насилия и не устраняет его, чему пример. Такие развитые страны, как нацистская Германия. Насилие. Всегда насилие. но в каждой отдельной стране оно имеет свои специфические черты, и правильно понять причины, которые его породили и которые могут привести к его концу, можно только в историческом контексте каждой страны. Однако, по моему мнению, дело даже не в том, что степень свободы, которой мы пользуемся, все еще является минимальной по сравнению с той, которая нужна для развитого общества, и что процесс этой либерализации не только не ускоряется все время, но даже временами явственно замедляется, искажается и идет назад, а в том, что сама природа этого процесса заставляет сомневаться в его конечном успехе. Казалось бы, либерализация предполагает некий сознательный план, постепенно проводимый сверху путем реформ или иных мероприятий, для того, чтобы приспособить нашу систему к современным условиям и привести ее к коренному обновлению. Как мы знаем, никакого плана не было и нет, никаких коренных реформ не проводилось и не проводится. А есть лишь отдельные несвязанные попытки как-то заткнуть дыры путем разного рода перестроек, бюрократического аппарата 25 секунд другой стороны. Либерализация могла бы быть стихийной. Быть результатом постоянных уступок режима обществу, которое имело бы свой план либерализации, и постоянных попыток режима приспособиться к бурно изменяющимся условиям во всем мире, иными словами, режим был бы саморегулирующейся системой 26. Однако мы видим, что и этого нет. Режим считает себя совершенством и поэтому сознательно не хочет меняться ни по доброй воле, ни тем более уступая кому-то и чему-то. Происходящий процесс увеличения степеней свободы правильнее всего было бы назвать процессом дряхления режима. Просто-напросто режим стареет и уже не может подавлять все и вся с прежней силой и задором. Меняется состав его элиты, как мы уже говорили. Усложняется характер жизни, в которой режим ориентируется уже с большим трудом, меняется структура общества. Можно представить себе аллегорическую картинку. Один человек стоит в напряженной позе, подняв руки вверх, а другой в столь же напряженной позе, уперев ему автомат в живот. Конечно, слишком долго они так не простоят. И второй устанет и чуть опустит автомат, и первый воспользуется этим, чтобы немножко опустить руки, и чуть поразмяться 27. Но если считать происходящую либерализацию не обновлением, а дряхлением режима, то ее логическим результатом будет его смерть, за которой последует анархия. Если, таким образом, рассматривать эволюцию режима по аналогии с возрастанием энтропии, то демократическое движение, с анализа которого я начал свою статью, можно было бы считать антиэнтропическим явлением. Конечно, можно надеяться. А так оно, вероятно, и будет. Что зарождающееся движение, несмотря на репрессии, сумеет стать влиятельным, выработает достаточно определенную программу, найдет нужную структуру и приобретет многочисленных сторонников. И вместе с тем, как я думаю, его социальная опора, средний класс, точнее даже часть его, слишком слаба и внутренне противоречива, чтобы движение когда-либо смогло вступить в настоящее единоборство с режимом. В случае самоликвидации режима или его падения в результате массовых беспорядков стать силой, которая сумела бы организовать общество по-новому. Но, быть может, демократическое движение сумеет найти себе более широкую опору в народе. Ответить на этот вопрос очень трудно, хотя бы уже потому, что никто, в том числе и бюрократическая элита, толком не знает. Какие настроения существуют в широких слоях народа 28? Как мне кажется, эти настроения правильнее всего было бы назвать пассивным недовольством. Недовольство это направлено не против режима в целом. Над этим большинство народа просто не задумывается или же считает, что иначе быть не может. Но против частных сторон режима, которые, тем не менее, есть необходимые условия его существования. Рабочих, например, раздражает их бесправность перед заводской администрацией колхозников. Полная зависимость от председателя, который сам полностью зависит от районного начальства. Всех. Сильное имущественное неравенство, низкие заработки, тяжелые жилищные условия, нехватка или отсутствие товаров первой необходимости, насильственное прикрепление к месту жительства или работы и так далее. Теперь это недовольство начинает проявляться все громче, к тому же многие уже начинают задумываться. Кто же, собственно, виноват? Постепенное, хотя и медленное повышение жизненного уровня, прежде всего благодаря интенсивному жилищному строительству, этого раздражения не снимает, но как-то нейтрализует. Однако ясно, что резкое замедление роста благосостояния, остановка или движение вспять вызвали бы такие сильные вспышки раздражения, связанного с насилием, какие раньше были бы невозможны 29. Поскольку режиму, в силу его окостенелости, все с большим трудом будет даваться увеличение производства, то очевидно, что уровень жизни многих слоев нашего общества может оказаться под угрозой. Какие же формы примет тогда народное недовольство? Форму легального демократического сопротивления или экстремистскую форму вспышек одиночных и массовых насилий? Как я думаю, никакая идея не может получить практического осуществления, если она уже не была хотя бы понята большинством народа. Русскому народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы, и связанной с этим ответственности. Даже в идее прагматической свободы средний русский человек увидит не возможность для себя хорошо устроиться в жизни, а опасность, что какой-то ловкий человек хорошо устроится за его счет. Само слово «свобода» понимается большинством народа как синоним слова «беспорядок», как возможность безнаказанного свершения каких-то антиобщественных и опасных поступков. Что касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это вызовет просто недоумение. Уважать можно силу, власть, наконец, даже ум или образование. Но что человеческая личность сама по себе представляет какую-то ценность, это дико для народного сознания. Мы, как народ, не пережили европейского периода культа человеческой личности. Личность в русской истории всегда была средством, но никак не целью. Парадоксально, что само понятие «период культа личности» стал у нас означать период такого унижения и подавления человеческой личности, которого даже наш народ не знал ранее. Вдобавок, постоянно ведется пропаганда, которая всячески стремится противопоставить личное общественному, явно подчеркивая всю ничтожность первого и величие последнего. Отсюда всякий интерес к личному, естественный и неизбежный, приобрел уродливые эгоистические формы. Значит ли это, что народ не имеет никаких позитивных идей, кроме идеи сильной власти, власти, которая права, потому что сильна и которой поэтому не дай бог ослабеть? У русского народа, как это видно из его истории и из его настоящего, есть во всяком случае одна идея, кажущаяся позитивной. Это идея справедливости. Власть, которая все думает и делает за нас, должна быть не только сильной, но и справедливой. Все жить должны по справедливости, поступать по совести. За это можно и на костре сгореть, а отнюдь не за право делать все, что хочешь. Но при всей кажущейся привлекательности этой идеи, она, если внимательно посмотреть, что за ней стоит, представляет наиболее деструктивную сторону русской психологии. Справедливость на практике оборачивается желанием, чтобы никому не было лучше, чем мне, 30. Эта идея оборачивается ненавистью ко всему из ряда вон выходящему, чему стараются не подражать, а наоборот. Заставить быть себе подобным ко всякой инициативе, ко всякому более высокому и динамичному образу жизни, чем живем мы. Конечно, наиболее типична эта психология для крестьян и наименее, для среднего класса. Однако крестьяне и вчерашние крестьяне составляют подавляющее большинство нашей страны 31. Таким образом, обе понятные и близкие народу идеи, идея силы и идея справедливости, одинаково враждебны демократическим идеям, основанным на индивидуализме. К этому следует добавить еще три негативных взаимосвязанных фактора. Во-первых, все еще очень низкий культурный уровень большей части нашего народа, в частности, в области бытовой культуры. Во-вторых, господство массовых мифов, усиленно распространяемых через средства массовой информации. И в-третьих, сильную социальную дезориентацию большей части нашего народа. Пролетаризация деревни породила странный класс не крестьян и не рабочих, с двойной психологией собственников своих микрохозяйств и батраков гигантского анонимного предприятия. Кем сама осознает себя эта масса и чего она хочет никому, я думаю, неизвестно. Далее колоссальный отлив крестьянской массы из деревни в город породил и новый тип горожанина. Человека, разорвавшего со своей старой средой, старым бытом и культурой, и с большим трудом обретающего новые, чувствующий себя в них очень неуютно, одновременно запуганного и агрессивного. Тоже совершенно непонятно, к какому социальному слою он сам себя относит. Если старые формы уклада как в городе, так и в деревне окончательно разрушены, то новые только складываются. Идеологическая основа, на которой они складываются, весьма примитивна. Это стремление к материальному благополучию с западной точки зрения весьма относительному и инстинкт самосохранения, то есть понятию «выгодно» противостоит понятие «опасно». Трудно понять, имеются ли у большинства нашего народа, помимо этих чисто материальных, какие-либо нравственные критерии. Понятия «честно» и «нечестно», «хорошо» и «плохо», «к добро» и «зло», якобы извечно данные, которые являются сдерживающим и руководящим фактором, когда рушится механизм общественного принуждения и человек предоставлен самому себе. У меня сложилось впечатление, быть может, неверное, что таких нравственных критериев у народа нет или почти нет. Христианская мораль с ее понятиями добра и зла выбита и выветрена из народного сознания. Делались попытки заменить ее классовой моралью, которую можно сформулировать примерно так. Хорошо то, что в настоящий момент требуются власти. Естественно, что такая мораль, а также насаждение и разжигание классовой и национальной розни совершенно деморализовали общество и лишили его каких-либо несиюминутных нравственных критериев 32. Также христианская идеология, вообще носившая в России полуязыческий и вместе с тем служебно-государственный характер 33, отмерла, не заменившись идеологией марксистской. Марксистская доктрина слишком часто краилась и перекраивалась для текущих нужд, чтобы стать живой идеологией. Сейчас, по мере все большей бюрократизации режима, происходит все большая его дезидеологизация. Потребность же в какой-то идеологической основе заставляет режим искать новую идеологию. А именно, великорусский национализм с присущим Ямвай культом силы и экспансионистскими устремлениями 34. Режиму с такой идеологией необходимо иметь внешних и внутренних врагов уже не классовых. Например, американских империалистов и антисоветчиков, а национальных, например, китайцев и евреев. Однако подобная националистическая идеология, хотя и даст режиму опору на какое-то время, представляется весьма опасной для страны, в которой русские составляют менее половины населения 35. Итак, во что же верит и чем руководствуется этот народ без религии и без морали? Он верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы 36, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам. При таком взгляде нетрудно понять, какие формы будет принимать народное недовольство и во что оно выльется, если режим изживет сам себя. Ужасы русских революций 1905-1917-20-х годов покажутся тогда просто идиллическими картинками. Конечно, есть и противовес этим разрушительным тенденциям. Сейчас советское общество можно сравнить со своего рода трехслойным пирогом, с правящим бюрократическим верхним слоем, средним слоем, который мы назвали выше средним классом, или классом социалистов, и наиболее многочисленным нижним слоем, рабочими, колхозниками, мелкими служащими, обслуживающим персоналом и так далее. Оттого, нисколько быстро пойдет рост среднего класса и его самоорганизация, быстрее или медленнее, чем разложение системы. Оттого, насколько быстро средняя часть пирога будет увеличиваться за счет остальных, зависит. Сумеет ли советское общество перестроиться мирным и безболезненным путем и пережить предстоящие ему катаклизмы с наименьшими жертвами? При этом следует заметить, что есть еще один мощный фактор, противоборствующий всякой мирной перестройке и одинаково негативный для всех слоев общества. Это крайняя изоляция, в которую режим поставил общество и сам себя. Это не только изоляция режима от общества и всех слоев общества друг от друга, но прежде всего крайняя изоляция страны от остального мира. Она порождает у всех, начиная от бюрократической элиты и кончая самыми низшими слоями, довольно сюрреальную картину мира и своего положения в нем. Но однако, чем более такое состояние способствует тому, чтобы все оставалось неизменным, тем скорее и решительнее все начнет расползаться, когда столкновение с действительностью станет неизбежным. Резюмируя, можно сказать, что по мере все большего ослабления и самоуничтожения режима ему придется сталкиваться. И уже есть явные признаки этого. С двумя разрушительно действующими по отношению к нему силами. Конструктивным движением среднего класса, к довольно слабым и деконструктивным движением низших классов, которое выразится в самых разрушительных, насильственных и безответственных действиях, как только эти слои почувствуют свою относительную безнаказанность. Однако, как скоро режиму предстоят подобные потрясения, как долго еще сможет он продержаться? По-видимому, этот вопрос может быть рассмотрен двояко. Во-первых, если сам режим предпримет какие-то решительные и кардинальные меры по самообновлению. И, во-вторых, если он пассивно будет идти на минимум изменений, чтобы сохранить свое совершенство, как это происходит сейчас. Мне кажется более вероятным второй путь, поскольку он требует от режима меньших усилий, кажется ему менее опасным и отвечает сладким иллюзиям современных кремлевских мечтателей. Однако теоретически возможны и какие-то мутации режима. Например, военизация режима и переход к откровенно националистической политике, где-то могло бы произойти путем военного переворота или же постепенного. Перехода власти к армии 37 или же наоборот. Экономические реформы и связанная с этим относительная либерализация режима, это могло бы произойти путем усиления в руководстве роли прагматиков-экономистов, понимающих необходимость изменений. Оба эти варианта не кажутся поворотными, однако партаппарат, против которого в сущности были бы направлены оба переворота, настолько сращен как с армией, так и с экономическими кругами, что обе эти упряжки, даже рванув вперед, быстро бы увязли в том же самом болоте. Всякая существенная перемена означала бы сейчас персональные замены сверху донизу, поэтому понятно, что лица, олицетворяющие режим, никогда на это не пойдут. Сохранить режим ценой самоустранения покажется им слишком дорогой и несправедливой платой. Говоря о том, как долго сможет просуществовать режим, любопытно провести некоторые исторические параллели. Сейчас. Пожалуй, существуют, во всяком случае, некоторые из условий, вызвавших в свое время как первую, так вторую русские революции кастовые. Немобильное общество. Окоченелость государственной системы, вступившей в явный конфликт с потребностями экономического развития. Обюрокрачивание системы и создание привилегированного бюрократического класса. Национальные противоречия в многонациональном государстве и привилегированное положение отдельных наций. И вместе с тем царский режим, по-видимому, просуществовал бы довольно долго и, возможно, претерпел бы какую-то мирную модернизацию, если бы правящая верхушка не оценивала общее положение и свои силы явно фантастически и не проводила бы внешнеэкспансионистской политики, вызвавшей перенапряжение. Действительно, не начни правительство Николая II войны с Японией, не было бы революции 1905-7 годов, не начни оно войны с Германией, не было бы революции 1917 года 38. Отчего всякое внутреннее дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, мне ответить трудно. Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться. Тем более, что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая. Зачем Николаю I понадобилась Крымская война, приведшая к крушению созданного им строя? Зачем Николаю II понадобились войны с Японией и Германией? Существующий ныне режим странным образом соединяет в себе черты царствований как Николая I, так и Николая II, а во внутренней политике, пожалуй, и Александра III. Но лучше всего его сравнить с бонапартистским режимом Наполеона III. При таком сравнении Ближний Восток будет его Мексикой, Чехословакия, папской областью, а Китай — его Германской империей. 2. Вопрос о Китае следует рассмотреть подробно. Китай, как и наша страна, пережил революцию и гражданскую войну и, как и мы, воспользовался марксистской доктриной для консолидации страны. Как и у нас, по мере развития революции марксистская доктрина становилась все в большей степени камуфляжем, который более или менее прикрывал национал-имперские цели. Обобщенно говоря, наша революция прошла 3 этапа. 1 интернациональный, 2 национальный, связанный с колоссальной чисткой старых кадров, и 3 военно-имперский, закончившийся установлением контроля над половиной Европы 39. Как мне кажется, китайская революция проходит те же этапы. Интернациональный период сменился националистическим 40, и по логике событий вслед за этим должна последовать внешняя экспансия. Мне могут возразить, что Китай не хочет войны, что, несмотря на самый агрессивный тон, с 1949 года Китай своими действиями показал себя как миролюбивая, а не агрессивная держава. Однако это не так. Во-первых, логика внутреннего развития еще только подводит Китай к полосе внешних экспансий. Во-вторых, уже ранее Китай показал свою агрессивность там, где не рассчитывал встретить сильного сопротивления, например, в Индии 41. Но действительно, создавалось впечатление, что Китай хотел бы достичь своих целей, не участвуя сам в глобальной войне, островив СССР США. Причем сам он смог бы выступить тогда в качестве арбитра и вершителя судеб мира. Этого Китаю достичь не удалось, и китайским руководителям уже давно это стало ясно, по-видимому, это приведет и уже приводит к полной переоценке китайской внешней политики. Между тем, неумолимая логика революции ведет Китай к войне, которая, как надеются китайские руководители, разрешит тяжелые экономические и социальные проблемы Китая 42 и обеспечит ему ведущее место в современном мире. И, наконец, в такой войне Китай будет видеть национальный реванш за вековые унижения и зависимость от иностранных держав. Основным препятствием для достижения этих мировых целей являются две современные сверхдержавы СССР и США. Однако они совместно не противостоят Китаю и сами находятся в антагонистических отношениях. Разумеется, Китай учитывает это. Китай одинаково нападает на словах как на американский империализм, так и на советский ревизионизм, социал-империализм. Однако реальные противоречия и возможности прямого столкновения у Китая гораздо больше с Советским Союзом. Если США сами не начнут войну с Китаем, а они ее не начнут, то Китай в ближайшие десятилетия просто не сумеет этого сделать. Он лишен сухопутной границы с США, чтобы использовать свое численное преимущество и применить методы партизанской войны. А также у него нет флота для высадки экспедиционной армии. Ракетно-ядерная дуэль. При условии, что Китай в течение 10 лет накопит достаточный ракетно-ядерный потенциал, приведет к взаимному уничтожению, что Китай совершенно не устраивает. Кроме того, Китай в первую очередь заинтересован в расширении своего влияния и приобретении территорий в Азии, а не на североамериканском континенте. Другое дело, смогут ли они получить свободу действий в Азии, пока США сохраняют свою мощь? По-видимому, США во всех случаях попытаются помешать Китаю расширить значительно свое влияние к югу, что может привести к изнурительным локальным войнам, вроде вьетнамской. Но едва ли Китай будет заинтересован в ведении таких ничего не решающих войн, ничего не решающих, поскольку сами США останутся невредимыми. Втягиваться в подобные войны покажется Китаю тем более опасным, пока на севере над ним нависает коварный враг, готовый использовать каждый его промах. Есть еще одно обстоятельство, которое может удержать Китай от экспансии на юг и восток. Перенаселенность этих районов и необходимость прокормить или уничтожить их многомиллионное население. Другое дело на севере. Там лежат громадные малозаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, некогда уже входившие в сферу влияния Китая. Эти территории принадлежат государству, которое является основным соперником Китая в Азии, и во всех случаях Китай должен как-то покончить с ним или нейтрализовать его для того, чтобы самому играть доминирующую роль в Азии и во всем мире. Притом, в отличие от США, это гораздо более опасный соперник, который как тоталитарное и склонное к экспансии государство сможет в той или иной форме нанести удар первым 43. По-видимому, уже Сталин, как ранее Троцкий, понимал, что с победой коммунистов в Китае с СССР приобретет в конечном счете не союзника, а опасного соперника, и старался. С одной стороны, способствовать затягиванию борьбы коммунистов с Гоминданом, ослабляющей Китай. С другой — способствовать расколам внутри самой Компартии Китая. В частности, противиться влиянию Мао Цзэдуна. Правда, на какой-то период КНР и СССР могли производить впечатление союзников, козыряя тем более одной и той же идеологией. Однако полная противоположность их национально-имперских интересов и противоположность внутренних процессов в каждой стране — пролетаризация и подъем по жуткой революционной. Кривой в Китае и депролетаризация, и осторожный спуск по этой кривой в СССР быстро положили конец мнимому единству. Сначала Китай хотел добиться своей цели мирным поглощением СССР, предложив после победы революции в 1949 году объединить обе страны в единое коммунистическое государство. Естественно, что трех. Или четырехкратное численное превосходство китайцев, если не сразу, то постепенно обеспечило бы им главенствующее положение в подобном государстве, а главное, сразу бы открыло им для колонизации Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. Сталин не пошел на это, и китайцы на несколько десятилетий отложили свои планы, которые, очевидно, им придется осуществлять уже военным путем. При этом, в отличие от рассмотренного выше случая с США, Китай не только может воевать с СССР, но и будет иметь в подобной войне некоторые преимущества. Поскольку СССР сейчас в военном отношении гораздо более мощная держава, чем Китай-режим, следуя политике навязывания своей воли и одновременно страху перед Китаем, будет время от времени шантажировать Китай 44, что только побудит китайцев начать войну первыми и тем способом, который будет благоприятнее для них. Однако Китай не сможет начать войну, не накопив предварительно значительные, пусть и меньшие, чем у СССР, запасы ракетно-ядерного и обычного оружия. От того, как скоро Китай сумеет этого добиться, и будут, видимо, зависеть сроки начала войны. Считая минимальным сроком 5 лет и максимальным 10, мы получим, что война СССР с Китаем начнется где-то между 1975 и 1980 годами 45. Располагая значительным ракетно-ядерным потенциалом, Китай, как я думаю, начнет тем не менее войну обычными или даже партизанскими методами, стремясь использовать свое колоссальное численное превосходство и опыт партизанской войны, и поставит СССР перед альтернативой. Принять навязанный Китаем метод ведения войны или нанести ядерный удар и тем самым получить ядерный удар в ответ. Вероятно, СССР выберет первый путь, так как развязать ядерную войну — Даже при наличии противоракетной обороны крайне опасно, если не самоубийственно. В то же время превосходство СССР и в обычном вооружении может создать у советского руководства впечатление, что с китайской армией можно будет покончить или во всяком случае отбросить ее обычным путем. Кроме того, может оказаться так, что сам момент начала войны как бы растворится. По мере развития своей ядерной мощи Китай постепенно на разных концах 7000-километровой границы с СССР будет проводить ограниченные стычки, просачивание небольших отрядов и иного рода локальные столкновения, которые в нужный Китаю момент перерастут в общую войну. Так что окажется очень трудно установить, в какой же момент наносить ядерный удар по Китаю. Однако логично рассмотреть и другой вариант. Считая Китай потенциальным ядерным соперником и агрессором, советское руководство решит нанести превентивный ядерный удар по китайским ядерным центрам, прежде чем Китай успеет в достаточной степени накопить ядерное оружие для мощного ответного удара. Нанести такой удар советское руководство сможет, само развязывая отдельные стычки на границе и представляя Китай агрессором в глазах собственной страны и мирового общественного мнения. Кажется невероятным, чтобы бюрократический режим решился на такой отчаянный шаг, не принимая вдобавок во внимание позицию остальных ядерных держав. Но даже если это произойдет, это послужит не к предотвращению войны, а сигналом к ее началу. Ведь будут уничтожены основные ракетные базы Китая, а не сам Китай, который немедленно начнет в ответ изнурительную партизанскую войну, одинаково страшную для СССР. Будет ли она происходить на советской или на китайской территории 46? Решится ли в таком случае режим на тотальное уничтожение ядерным оружием всех китайских сел и городов и всего 800-миллионного китайского народа? Эту апокалиптическую картину трудно вообразить, но вполне можно допустить, зная, что именно страх толкает на самые отчаянные шаги. Надо надеяться, что остальные ядерные державы не допустят этого, прежде всего потому, что такие действия представляли бы страшную угрозу и для всего остального мира. Возможно, что Китай допускает возможность такого превентивного удара. И в таком случае в течение ближайших 5 лет он будет проводить более осторожную политику и даже заигрывать с СССР, чего он не делал ранее из соображений внутренней политики. Тогда последуют дипломатические и, возможно, даже партийные контакты, ничего, впрочем, не значащие, двусмысленные заявления, дающие надежду на примирение, а также будет слегка приглушен тон критических заявлений о советском ревизионизме, социал-империализме. Но в то же время антисоветская кампания внутри Китая не будет прекращаться, чтобы держать китайский народ в постоянной готовности к великим событиям. В то же время Китай сможет искать более тесные контакты с США, и тогда многое будет зависеть от их отношений. Однако я думаю, что превентивный удар нанесен не будет, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, в силу крайней опасности такого удара пока не исчерпаны остальные средства. Во-вторых, потому что возможная агрессия Китая не столь самоочевидна, чтобы идти на такие рискованные шаги. А значит, Китай получит достаточный ракетно-ядерный потенциал, чтобы шантажировать СССР ответным ударом, вздумая он в целях самообороны использовать свое ядерное преимущество. Так Советскому Союзу будет навязана партизанская война на колоссальной территории, лежащей по обе стороны 7000-километровой границы 47. Хотя, надо полагать, давно разработаны планы на случай войны с Китаем. Советский Союз, как я думаю, не готов к партизанской или полупартизанской войне ни с технической, ни с психологической точек зрения. 2 прошедших десятилетия война в нашей стране мыслилась как столкновение 2 технически оснащенных армий, чуть ли не как кнопочная война, как война на Западе и со странами западной культуры, и, наконец, как война с меньшими по численности сухопутными армиями. Безусловно, все это наложило такой отпечаток на военное мышление, преодолеть который будет очень трудно. Да и народное сознание больше подготовлено к войне с американцами, с империалистами, к нападениям с воздуха и сухопутной войне в Европе. Разумеется, очень трудно предсказать, как будут развиваться военные действия. Удастся ли советским войскам энергичным броском вторгнуться на китайскую территорию и оккупировать значительную часть Китая или же китайцы, наоборот, медленно. Но верно будут просачиваться на советскую территорию. Однако уже сейчас можно предвидеть, что Советскому Союзу придется столкнуться в этой войне с трудностями, с которыми раньше обычно сталкивались как раз его противники. Во-первых, уже сам метод партизанской войны, начиная с 17 века, всегда был методом русских, применявшимся против вторгавшихся на их территорию компактных армий, и почти никогда не применялся против русских армий, вторгавшихся в культурную Европу. Во-вторых, с самого начала советским армиям придется столкнуться с громадной растянутостью коммуникаций, поскольку война будет вестись на его границах, на тысячи километров отстоящих от основных экономических и демографических центров 48. В-третьих, русский солдат, зачастую уступая своим противникам в отношении культуры, обычно превосходил их в отношении неприхотливости, стойкости и выносливости. Теперь же эти преимущества, столь важные в партизанской войне, будут на стороне китайцев 49. И, наконец, поскольку речь идет о Дальнем Востоке, Сибири и Казахстане или пограничных с ними районах Китая, война будет вестись на малозаселенных или заселенных нерусскими территориях, что создаст широкие возможности партизанского проникновения и, наоборот, трудности со снабжением для больших технически оснащенных армий. Все это, во всяком случае, говорит о том, что война будет затяжной и изнурительной, без скорого успеха для той или иной стороны. С такой точки зрения интересно рассмотреть три вопроса. Отношение США к советско-китайской войне, развитие событий в Европе и положение в Советском Союзе. Со времени Второй мировой войны США, как кажется, проявляют заинтересованность в соглашении и затем партнерстве с СССР. Первая попытка в этом направлении, сделанная Рузвельтом, привела к разделу Германии и всей Европы и десятилетней холодной войне. Однако это не остановило американцев, и они как в эпоху Хрущева, так и сейчас продолжают рассчитывать на то, что в недалеком будущем возможно какое-то соглашение между СССР и США и совместное решение международных проблем. Такой подход, видимо, обусловлен не какими-то особыми симпатиями США к советской системе 50, а тем, что в современном мире СССР является единственной реальной силой, по своему значению приближающейся к силе США. Это подлинное равноправие и вызывает, вероятно, жажду соглашения и сотрудничества. Но с этой точки зрения очевидно, что по мере усиления мощи и влияния Китая в США будет увеличиваться также тяга к соглашению с Китаем и в режиме Мао или его преемников американские либералы. Начнут находить столь же симпатичные черты, что и в режиме Сталина или Хрущева. Следуя политике поощрять коммунизм там, где народы не хотят коммунизма, и противоборствовать там, где народы его хотят, США не только содействовали расколу Европы, но и испортили свои отношения с Китаем. Можно сказать, что их национальные интересы не вынуждали их к этому. По отношению к Китаю они руководствовались политикой сдерживания коммунизма, который понимался как нечто интегрированное. Этим самым они способствовали сближению двух коммунистических гигантов — СССР и Китая. И понадобилось по крайней мере 10 лет, прежде чем обнаружились крупные расхождения между ними. Сами же США связали себе руки поддержкой режима Чан Кайши, оказавшегося нежизнеспособным 51-го. В то же время, если бы США поддерживали во время гражданской войны Мао Цзэдуна, они предотвратили бы сближение Китая и СССР, избежали бы Корейской войны, а также в значительной степени способствовали бы смягчению коммунистического режима в Китае. Правда, как можно думать, США начинают понемногу отказываться от своей прежней политики по отношению к Китаю. И предугадать сейчас их отношение к возможному советско-китайскому военному конфликту было бы очень трудно. Многое будет зависеть еще и от той позиции, которую сам Китай займет по отношению к США, а в преддверии войны с СССР, а также от разрешения тайваньской и вьетнамской проблем. Рассматривая же вопросы сближения США с СССР или КНР в более широком историческом плане, следует заметить, что всякое сотрудничество, очевидно, должно базироваться не только на равенстве сил и негативном стремлении сохранить собственную исключительность, но и на общности каких-то позитивных интересов и целей. Поэтому я думаю, что сближение с СССР только тогда будет иметь смысл для США, когда в СССР произойдут серьезные демократические сдвиги. До тех пор всякое соглашение будет продиктовано для СССР или страхом перед Китаем, или попыткой сохранить собственный режим благодаря американской экономической помощи 52, или желанием воспользоваться американской дружбой для навязывания или сохранения своего влияния в других странах, а также желанием обоих государств путем взаимной поддержки удержать свою ведущую роль в мире 53. При отдельных выгодах, в целом такая дружба, основанная на лицемерии и страхе, ничего не принесет США, кроме новых затруднений, как это уже было в результате сотрудничества Рузвельта со Сталиным. Сотрудничество предполагает взаимную опору, но как можно опереться на страну, которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач. Подлинное сближение может быть основано на общности интересов, культуры, традиций, на понимании друг друга. Ничего этого нет. Что общего между демократической страной, с ее идеализмом и прагматизмом, и страной без веры, без традиций, без культуры и умения делать дело? Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и отчужденности. Яркий пример чему? Русская литература. Ее славянское государство поочередно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями и поочередно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривала малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьез никаких соглашений и никогда не имея ни с кем ничего общего. Сейчас в России можно слышать такие примерно разговоры. «США нам помогут, потому что мы белые, а китайцы желтые». Будет очень печально, если и США станут на такую расистскую точку зрения. Единственная реальная надежда на лучшее будущее для всего мира — это не расовая война, а межрасовое сотрудничество. Лучшим примером, чему могли бы стать отношения между США и Китаем. Китай, безусловно, с течением времени значительно повысит жизненный уровень своего народа и вступит в период либерализации, что в сочетании с традиционной верой в духовные ценности сделает Китай замечательным партнером демократической Америки. Конечно, тут очень многое зависит от самих США, от того, будут ли они следовать своей закостенелой политике по отношению к Китаю или же исправлять прежние ошибки и искать новые пути. Если США осознают все это, они не будут помогать СССР в войне против Китая, понимая тем более, что Китай не в состоянии полностью уничтожить СССР. В таком случае Советский Союз останется с Китаем один на один. А что же будут делать наши европейские союзники? После Второй мировой войны у СССР была возможность создать на своей западной границе цепь нейтралистских государств, включая Германию, и тем самым свою безопасность в Европе. Такие государства со своего рода промежуточными режимами, как и, например, был в Чехословакии до 1948 года, явились бы своего рода прокладкой между Западом и СССР и обеспечили бы стабильное положение в Европе 54. Однако СССР следуя сталинской политике территориальной экспансии и усиления напряжения. Максимально расширил сферу своего влияния и тем самым создал для себя потенциальную угрозу. Поскольку существующее сейчас положение в Европе поддерживается только постоянным давлением Советского Союза 55, то можно полагать, что как только это давление ослабеет или вообще сойдет на нет, в Центральной и Восточной Европе произойдут значительные изменения. По-видимому, как только станет ясно, что военный конфликт ССС с Китаем принимает затяжной характер, что все силы СССР перемещаются на восток, и он не может отстаивать свои интересы в Европе, произойдет воссоединение Германии 56. Трудно сказать, произойдет ли оно путем поглощения Западной Германией Восточной или же сами послеульбрихтовские руководители ГДР, поняв реальное положение вещей, пойдут на добровольное воссоединение с ФРГ, чтобы сохранить себе часть привилегий. Во всех случаях воссоединенная Германия с достаточно сильной антисоветской ориентацией создаст совершенно новую ситуацию в Европе. По-видимому, воссоединение Германии совпадет с процессом десоветизации восточноевропейских стран и значительно ускорит этот процесс 57. Трудно сказать, как он пойдет и какие формы примет венгерские, румынские или чехословацкие. Однако приведет, очевидно, к национал-коммунистическим режимам, для каждой страны, представляющим своего рода подобие докоммунистического режима 58. Причем, по крайней мере, несколько стран, как Венгрия или Румыния, сразу же примут отчетливую прогерманскую ориентацию. Помешать этому СССР мог бы, очевидно, только путем военной оккупации всех восточноевропейских стран, чтобы создать своего рода тыл Дальневосточного фронта. Но по существу такой тыл свелся бы ко Второму фронту, то есть фронту с Германией, которой помогали бы народы восточноевропейских стран, на что СССР уже не сможет пойти. Скорее наоборот, десоветизированные восточноевропейские страны помчатся как конь без узды и, видя бессилие СССР в Европе, предъявят незабытые, хотя и долго замалчиваемые территориальные претензии. Польша на Львов и Вильнюс, Германия, на Калининград, Венгрия, на Закарпатье, Румыния, на Бессарабию. Не исключена возможность, что также Финляндия предъявит претензии на Выборг и Печенгу. Очень вероятно, что по мере все большего увязания СССР в войне, также Япония предъявит территориальные претензии сначала на Курилы, затем на Сахалин, а потом. Если успехи будет одерживать Китай, то и на часть советского Дальнего Востока 59. Короче говоря, СССР придется полностью расплатиться за территориальные захваты Сталина и ту изоляцию, в которую поставили страну неосталинисты. Однако самые важные для будущего СССР события произойдут внутри страны. Естественно, что начало войны с Китаем, который будет представлен как агрессор, вызовет вспышку русского национализма. Мы им покажем. И одновременно даст некоторые надежды национализму нерусскому. В дальнейшем обе эти тенденции будут идти одна по затухающей, а другая по возрастающей кривой. Действительно, война будет идти далеко, не воздействуя тем самым непосредственно на эмоциональное восприятие народа и на налаженный стиль жизни, как это было во время последней войны с Германией, но в то же время требуя все новых и новых жертв. Постепенно это будет порождать все большую моральную усталость от войны, ведущейся далеко и неизвестно зачем. Между тем начнутся экономические, в частности продовольственные трудности, тем более ощутимые, что за последние годы уровень жизни медленно, но неуклонно повышался. Поскольку режим не настолько мягок, чтобы сделать возможными какие-то легальные формы проявления недовольства и тем самым их разрядку, и в то же время не настолько жесток. Чтобы исключить саму возможность протеста, начнутся спорадические вспышки народного недовольства, локальные бунты, например, из-за нехватки хлеба. Их будут подавлять с помощью войск, что ускорит разложение армии 60. По мере роста затруднений режима средний класс будет занимать все более враждебную позицию, считая, что режим не в состоянии справиться со своими задачами. Измена союзников и территориальные претензии на Западе и Востоке будут усиливать ощущение одиночества и безнадежности. Экстремистские организации, которые появятся к тому времени, начнут играть все большую роль. Вместе с тем крайне усилятся националистические тенденции у нерусских народов Советского Союза, прежде всего в Прибалтике, на Кавказе и на Украине, затем в Средней Азии и в Поволжье 61-го. Между тем, бюрократический режим, который привычными ему полумерами не в состоянии будет одновременно вести войну, разрешать экономические трудности и подавлять или удовлетворять народное недовольство, все больше будет замыкаться в себе, терять контроль над страной и даже связь с действительностью. Достаточно будет сильного поражения на фронте или какой-либо крупной вспышки недовольства в столице забастовки или вооруженного столкновения, чтобы режим пал. Конечно, если до того времени власть полностью перейдет в руки военных, модифицированный таким образом режим продержится несколько дольше, но, не решая опять же самых насущных и во время войны уже почти неразрешимых вопросов, падет еще более страшно. Если мы ранее правильно определили начало войны с Китаем, то это произойдет где-то между 1980 и 1985 годами. По-видимому, демократическое движение, которому режим постоянными репрессиями не даст окрепнуть, будет не в состоянии взять контроль в свои руки, во всяком случае на столь долгий срок, чтобы решить стоящие перед страной проблемы. В таком случае неизбежная дезимперизация пойдет крайне болезненным путем. Власть перейдет к экстремистским группам и элементам, и страна начнет расползаться на части в обстановке анархии, насилия и крайней национальной вражды. В этом случае границы между молодыми национальными государствами, которые начнут возникать на территории бывшего Советского Союза, будут определяться крайне тяжело, с возможными военными столкновениями, чем воспользуются соседи СССР и, конечно, в первую очередь Китай. Но возможно, что средний класс окажется все-таки достаточно силен, чтобы удержать контроль в своих руках. В таком случае предоставление независимости отдельным советским народам произойдет мирным путем и будет создано нечто вроде федерации, наподобие британского Содружества наций или Европейского экономического сообщества. С Китаем, также обессиленным войной, будет заключен мир, а споры с европейскими соседями улажены на взаимоприемлемой основе. Возможно даже, что Украина, Прибалтийские республики и Европейская Россия войдут как самостоятельные единицы во Всеевропейскую Федерацию. Возможен также и третий вариант, а именно, что ничего вышеизложенного не будет. Но что же будет? Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последние десятилетия своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи, Третьего Рима, но не в силах отвратить его 62. Но хотя эта империя всегда стремилась к максимальной самоизоляции, едва ли правильно рассматривать ее гибель вне связи с остальным миром. Стало общим местом считать основным направлением современного развития научный прогресс, а основную угрозу цивилизации усматривать в тотальной ядерной войне. Между тем и научный прогресс, с каждым годом съедая все большую часть волового мирового продукта, может превратиться в регресс. И цивилизация. Погибнуть без столь ослепительной вспышки, как взрыв сверхъядерной бомбы. Хотя научный и технический прогресс меняет мир буквально на глазах, он опирается, в сущности, на очень узкую социальную базу. И чем значительнее будут научные успехи, тем резче контраст между теми, кто их достигает и использует, и остальным миром. Советские ракеты достигли Венеры, а картошку в деревне, где я живу, убирают руками. Это не должно казаться комичным сопоставлением. Это разрыв, который может разверзнуться в пропасть. Дело не столько в том, как убирать картошку, но в том, что уровень мышления большинства людей не поднимается выше этого ручного уровня. Действительно. Хотя в экономически развитых странах наука требует не только все больше средств, но и все больше людей, основные принципы современной науки понятны, в сущности, ничтожному меньшинству. Пока что это меньшинство вкупе с правящей элитой пользуется привилегированным положением, но как долго это будет продолжаться? Мао Цзэдун говорит об окружении города, экономически развитых стран, деревней, слаборазвитыми странами. Действительно, экономически развитые страны составляют небольшую по численности населения часть мира. Далее, и в этих странах город окружен деревней, деревней в настоящем смысле этого слова, или же вчерашними деревенскими жителями, лишь недавно переехавшими в города. Но и в городах люди, направляющие современную цивилизацию и нуждающиеся в ней, составляют ничтожное меньшинство. И, наконец, в нашем внутреннем мире город также окружен деревней подсознательного, и при первом же потрясении привычных ценностей мы сразу это почувствуем. Не является ли именно этот разрыв величайшей потенциальной угрозой для нашей цивилизации? Угроза городу со стороны деревни тем более сильна, что в городе наблюдается тенденция ко все большей личной обособленности. В то время как деревня стремится к организации и единству. Мао Цзэдуна это радует, но жителей мирового города, как мне кажется, должно беспокоить их будущее. Пока же, как нам говорят, западная футурология обеспокоена именно ростом городов и теми трудностями, которые возникают в связи с бурным научно-техническим прогрессом. По-видимому, если бы футурология существовала в императорском Риме, где, как известно, строились уже шестиэтажные здания и существовали детские вертушки. Приводимые в движение паром, футурологи V века предсказали бы на ближайшее столетие строительство 20-этажных зданий и промышленное применение паровых машин. Однако, как мы уже знаем, в VI веке на форуме паслись козы, как сейчас у меня под окном в деревне. Апрель, май, июнь 1969, город Москва, деревня Акулова. 1. Взгляды о приближающемся кризисе советской системы я начал высказывать с осени 1966 года, вскоре после своего возвращения из сибирской ссылки. Сначала своим немногочисленным друзьям, а в ноябре 1967 года изложил их в письме, которое направил в литературную газету и «Известия» с просьбой опубликовать его там. Я получил любезный ответ, что редакции обеих газет не хотят этого делать, так как не разделяют ряд положений письма. Однако дальнейшие события как внутри страны, так и за ее пределами убеждали меня, что многие мои предположения основательны, и я решил изложить их в отдельной статье. Сначала я предполагал назвать ее «Просуществует ли Советский Союз до 1980 года?» Рассматривая 1980 год как ближайшую реальную круглую дату. В марте 1969 года об этом появилось упоминание в печати. Московский корреспондент, «Вашингтон-Пост», господин Шуб вкратце и не совсем точно изложил некоторые мои взгляды и привел заглавие моей будущей статьи, называя меня одним русским другом, International Herald Tribune, 31 марта, 1969. Однако специалист по древней китайской идеологии и вместе с тем поклонник современной английской литературы, которого я в свою очередь вынужден назвать одним русским другом, посоветовал мне заменить 1980 год на 1984. Я тем более охотно произвел эту замену, что мое пристрастие к круглым датам нисколько не пострадало. Если учесть, что сейчас 1969 год, мы заглядываем в будущее ровно на полтора десятилетия. 2. Правда, стали появляться подпольные группы с оппозиционными программами, как, например, группа Краснопевцева, арестованная в 1956 году. Однако в силу их нелегальности и тем самым отсутствия гласности протест каждой такой группы был достоянием только ее малочисленных членов. 3. Я имею в виду такие явления, как публикация Пастернаком «Доктора Живаго», издание Гинзбургом машинописного журнала «Синтаксис», публичные чтения стихов на площади Маяковского, выставки независимых художников, как Зверев или Рабин, публикации в официальной печати нескольких романов, рассказов и стихов, затем подвергнутых суровой критике, появление большого количества авторов и исполнителей песен, разошедшихся в миллионах магнитофонных лент, как Окуджава, Галич, Высоцкий и так далее. Все это были явления совершенно разного культурного порядка, но равно направленные против официальной культуры. 4. Самиздат. Означает, что автор сам себя издает и по существу является традиционной русской формой обхода официальной цензуры. Как пример самиздата можно привести романы Солженицына «Воспоминания Аксеновой Гинзбург», Адамовой, Марченко, статьи Краснова-Левитина, рассказы Шаламова, стихи Горбаневской и так далее. Но надо заметить, что значительная часть самиздата анонимна. К самиздату можно отнести и то, что сначала издавалось за границей и только потом попадало в СССР, как, например, книги Синявского и Даниэля, а также перепечатанные на машинке или переснятые на пленку книги зарубежных авторов, как «Орвилл» или «Джилос», или статьи из зарубежных газет и журналов. 5. Примерами такой борьбы могут служить осуждения Синявского и Даниэля соответственно на 7 и 5 лет строгого режима за издание своих книг за границей 1965. Осуждение Черновола на 3 года за составление сборника о политических процессах на Украине 1967. Осуждение Голанского на 7 лет за составление сборника «Феникс» и Гинзбурга на 5 лет за составление сборника документов по делу Синявского и Даниэля 1968, осуждение Марченко на 1 год за книгу о послесталинских лагерях 1968. Суровые меры принимаются также против распространителей самиздата. Так, машинистка Ложкова была осуждена на 1 год только за то, что печатала материалы для Гинзбурга и Голанского 1968, Гендлер. Квачевский и Студенков, соответственно, на 4, 3 и 1 год только за чтение и распространение нецензурованной литературы, Бодна 1968. Бурмистрович на 3 года за то же 1969. 6. Несмотря на проведение судебных процессов в тайне, все же стало известно о нескольких подобных группах с 1956 года. Группе Краснопевцева-Ренделя осуждена в 1956. Группе Осипова-Кузнецова 1961. Группе Колокол 1964. Группе Даргунова 1967. И другие самой большой из известных до сих пор нелегальных организаций был Всероссийский социально-христианский союз. Освобождение народа в 1967-х. В 68-х годах в Ленинграде по делу Союза был осужден 21 человек, однако число членов Союза было гораздо больше. 7. Вопрос очень интересный, и возможно, что я ошибаюсь из-за плохого знания фактического материала. Знать же его по вполне понятным причинам сейчас пока просто невозможно. Это станет возможно только после опубликования послевоенных архивов КГБ. Я вовсе не хочу сказать, что не было людей или даже группок с определенной позитивной идеологией. Однако существовала крайняя духовная изоляция, полное отсутствие гласности и малейшая надежда, что возможны какие-то перемены. А это в корне подрубало возможность существования какой-то позитивной идеологии. 8. Представителями марксистской идеологии можно считать, например, А. Костеринов умер в 1968 году, П. Григоренко и Ехимовича. Христианской идеологией руководствовался Всероссийский социально-христианский союз, наиболее яркая фигура которого — И. Огурцов. Чтобы быть правильно понятым, хочу подчеркнуть, что под условно названной так христианской идеологией. Я подразумеваю политическую доктрину, а отнюдь не религиозную философию или церковную идеологию, представителей которых скорее можно рассматривать как участников культурной оппозиции. И, наконец, представителями либеральной идеологии можно считать П. Литвинова и с некоторыми оговорками академика Сахарова. Интересно, что в более умеренной форме все эти идеологии проникают и в близкие к режиму круги. 9. Это видно в частности из некоторых писем, полученных По Литвиновым от советских граждан в ответ на его и Л. Багарас обращение о К. мировой общественности и изданных на Западе под редакцией профессора Ван Хет Рёве. Но, пожалуй, наиболее яркий пример приведен А.А. Марченко в его книге «Мои показания». Будучи рабочим с семиклассным образованием, он по сфабрикованному политическому обвинению попал в лагерь и там, желая найти какую-то идеологическую опору, прочел подряд все 30 с лишним томов Ленина. Как можно понять, другой политической литературы в лагерной библиотеке не было. 10. Сейчас, в период эскалации репрессий, со стороны режима, оно, видимо, пойдет на убыль. Часть участников движения сядет в тюрьму, а часть отойдет от движения. Однако, как только давление ослабеет, число участников может быстро пойти вверх. 11. Таким образом, его начало можно отнести к 1968 году. Но попытки массовых легальных действий имели место и раньше, по-видимому, с 1965 года. Демонстрация 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем. Участвовало около 100 людей. Никто не был арестован. Но группа студентов исключена из Московского университета. Коллективные письма в правительственные инстанции в 1966 году с просьбами о смягчении участи Синявского и Даниэля, а также коллективное письмо против попыток реабилитации Сталина и коллективное письмо против введения новых статей в Уголовный кодекс год на 1901 и 1903, подписанные видными представителями интеллигенции, видимо, поэтому никаких заметных репрессий не было. Демонстрация 22 января 1967 года на Пушкинской площади с требованием освобождения. Арестованных за несколько дней перед тем Голанского, Добровольского, Дашковой и Радзиевского участвовало около 30 людей. Пятеро было арестовано и четверо осуждено на срок от первых до трех лет по нововведенной статье 1903 УК. 12. В абсолютных числах это выглядит так: ученых минус 314, докторов минус 35, кандидатов минус 94, без степеней минус 185, деятели искусства минус 157, членов официальных союзов минус 90, нечленов минус 67, инженеров-техников минус 92, инженеров минус 80, техников минус 12, издательских работников, учителей, врачей, юристов минус 65, редакторов минус 14, служащих минус 14, учителей минус 15, врачей минус 9, юристов минус 3, лиц тех же профессий, вышедших на пенсию минус 7, мастер спорта 1, священник минус 1, председатель колхоза минус 1. Рабочих минус 40, студентов минус 32. Подсчет этот, впрочем, носит не всегда достоверный характер и потому приблизителен. Я произвел его по процессу 4. Сборнику документов до делу Голанского, Гинзбурга, Добровольского и Дашковой, составленного и прокомментированного Павлом Литвиновым. Я учитывал каждого человека только один раз, вне зависимости от того, под сколькими заявлениями или протестами он подписался. Я думаю, что если подсчитать число подписавших все заявления и письма с требованием соблюдения законности, начиная с писем по делу Синявского и Даниэля, 1966, и кончая протестом против ареста генерала, Григоренко до дна 1969, то оно окажется более тысячи, учитывая людей, а не подписи. 13. Я имею в виду, что научная работа требует, как правило, большой отдачи сил и полной сосредоточенности. Привилегированное положение в обществе предостерегает от рискованных шагов, а воспитанное наукой мышление носит скорее умозрительный, чем прагматический характер. Хотя рабочие представляют сейчас гораздо более консервативную и пассивную группу, чем ученые, я вполне могу себе представить через несколько лет крупные забастовки на заводах. Но вот забастовку в каком-либо научно-исследовательском институте вообразить себе не могу. 14. Регулярную хорошую пищу, хорошую одежду, кооперативную квартиру с хорошей обстановкой, иногда даже автомобиль и, разумеется, какие-то развлечения. 15. Например, способностью слушать серьезную музыку или интересоваться живописью или регулярно ходить в театр. 16. Это опять же видно из анализа авторов и участников различного рода петиций и протестов по делу голландского Гинзбурга. Я не хочу тем самым, конечно, сказать, что весь средний класс стал на защиту двух отщепенцев, а только что некоторые представители этого класса уже ясно осознали необходимость правопорядка и стали, с опасностью для себя лично, требовать его от режима. 17. Это устранение как в форме эмиграции и высылки из страны, так и тюремного заключения и физического уничтожения коснулось всех слоев нашего народа. 18. С другой стороны, тот, кто издает приказы, тоже лишается чувства ответственности, поскольку нижестоящий слой чиновников рассматривают эти приказы уже как хорошие, раз они исходят сверху, и это порождает у властей иллюзию, что все, что они делают, хорошо. 19. Отсюда многие явные и неявные протесты в СССР принимают характер недовольства младшего клерка тем, как к нему относится старший. Особенно наглядно это видно на примере некоторых писателей, имена которых употребляются на Западе как эталон советского либерализма. Они склонны рассматривать свои права и обязанности не как прежде всего право и обязанности писателя, а как право и обязанности чиновников по литературной части, пользуясь выражением одного из героев Достоевского. Так. После известного письма Солженицына о положении советских писателей московский корреспондент «Дейли Телеграф» господин Миллер В. В частной беседе спросил известного советского поэта, намерен ли он присоединиться к протесту Солженицына. Тот ответил отрицательно. «Поймите», — сказал он, — «положение писателя — это наше внутреннее дело, это вопрос наших взаимоотношений с государством». То есть он рассматривал все не как вопрос писательской совести и морального права и обязанности писателя писать то, что он думает, а как вопрос внутрислужебных отношений советского литературного ведомства. Он тоже протестует. Но он протестует как мелкий чиновник, не против ведомства как такового, а против слишком низкой заработной платы или слишком грубого начальника. Конечно, это внутреннее дело. И оно не должно интересовать тех, кто к этому ведомству не относится. Этот любопытный разговор произошел в одном из московских валютных магазинов. 20. Которое понимается уже как самосохранение бюрократической элиты, ибо для того, чтобы удержаться режиму, он должен меняться. А для того, чтобы удержаться самим, все должно оставаться неизменным. Это видно, в частности, на примере так затяжно проводимой экономической реформы, в общем-то, так нужной режиму. 21, например. Принятие в 1961 году невнесенного в Уголовный кодекс указа о пятилетней ссылке с принудительным трудоустройством для лиц без постоянной работы или расширение меры наказания за валютные операции вплоть до расстрела, с фактическим приданием этому указу обратной силы. 22. Например, общение советских граждан с иностранцами, занятие не марксистской философией и не социалистическим искусством, попытка издания каких-либо литературных машинописных сборников, устная и писанная критика не системы в целом, что предусмотрено СТ. Статья 70 и 1901 УК РСФСР а лишь отдельных учреждений системы и так далее. 23. Это породило два таких любопытных явления, как массовые внесудебные репрессии и выборочные судебные. К внесудебным репрессиям прежде всего следует отнести увольнение с работы и исключение из партии. Например, в течение одного месяца было уволено свыше 15% всех лиц, подписавших разного рода петиции с требованием соблюдения законности на процессе Голландского-Гинзбурга, и почти все члены КПСС исключены из партии. Выборочные судебные репрессии имеют целью запугать всех тех, кто в равной степени мог бы им подвергнуться, поэтому человек, совершивший с точки зрения режима даже более криминальные поступки, может остаться на свободе, тогда как человек, менее виновный, сесть в тюрьму, если его осуждение требует меньших бюрократических усилий или по конъюнктурным соображениям представляется более желательным. Характерный пример. Суд над московским инженером Ириной Белогородской, январь 1969. Она обвинялась в покушении на распространение, признанного судом антисоветским, воззвание в защиту политзаключенного Анатолия Марченко и осуждена на 1 год. Вместе с тем авторы этого воззвания, публично заявившие, что они его составили и распространяли, даже не были вызваны в суд как свидетели. Также получает все более широкое распространение такая омерзительная репрессивная мера, как принудительное помещение в психиатрическую больницу. Оно применяется как к лицам с легким психическим расстройством, не нуждающимся в госпитализации и принудительном лечении, так и к совершенно здоровым людям. Как мы теперь видим, существование сталинизма без насилия, по мере выветривания в людях страха, при прежнем насилием неизбежно приводит к насилию новому. Сначала выборочным репрессиям против недовольных, затем мягким массовым репрессиям. А что затем? 24. Я хочу привести здесь небольшой, но характерный пример со своим другом Анатолием Шубом, бывшим корреспондентом «Вашингтон-Пост» в Москве. В конце марта он сказал мне, что, по его мнению, положение режима настолько сложно и трудно, что, по всей видимости, в апреле будет пленум ЦК КПСС, на котором, если и не произойдет решающая смена руководства, то во всяком случае будет взят более умеренный и благоразумный курс. Поэтому он хочет проявлять до пленума максимальную осторожность, чтобы не оказаться последним американским корреспондентом, высланным из Москвы до либеральных перемен. Однако никаких перемен в апреле не произошло, если не считать перемен в Чехословакии, а Анатоль Шуб был благополучно выслан из Москвы в мае. 25. Так называемая экономическая реформа, о которой я говорил уже выше, сама по себе половинчата, а на деле саботируется партаппаратом, поскольку логическое доведение подобной реформы до конца ему непосредственно угрожает. 26. Об изменении условий правящей элите все время сигнализировали бы трудности во внешней и внутренней политике, экономические трудности и так далее. 27. Сейчас мы видим все большую тягу к спокойной жизни и комфорту, и даже своего рода культ комфорта, во всех слоях общества, прежде всего в его верхних и средних слоях. 28. Конечно, КГБ поставляет бюрократической элите полученную своими специфическими методами информацию о настроениях страны. И она, видимо, отличается от картины, ежедневно рисуемой газетами. Однако можно только гадать, насколько и информация КГБ адекватна действительности. Парадоксально, что режим тратит сначала колоссальные усилия, чтобы заставить всех молчать, а затем тратит усилия, чтобы узнать, что же все-таки люди думают и чего они хотят. 29. Этим, по моему мнению, объясняется то обстоятельство, что режим не решился произвести намеченное на начало 1969 года резкое повышение цен на ряд продуктов, предпочитая этому своего рода ползучую инфляцию. Каким последствиям может привести резкое повышение цен, режим мог убедиться на примере голодного бунта в Новочеркасске после повышения. Хрущевым цен на мясные и молочные продукты. 30. Но это не пресловутая Буравниловка. так как охотно мириться с тем, чтобы многим было хуже. 31. Как я мог видеть, многие крестьяне болезненнее переживают чужой успех, чем собственную неудачу. Вообще, если средний русский человек видит, что он живет плохо, а его сосед хорошо, он думает не о том, чтобы самому постараться устроиться так же хорошо, как и сосед, а о том, чтобы как-то так устроить, чтобы соседу пришлось так же плохо, как и ему самому, кому-то. Может быть, эти мои рассуждения могут показаться очень наивными. Но я мог наблюдать примеры этому десятки раз, как в деревне, так и в городе, и вижу в этом одну из характерных черт русской психологии. 32. Как один из примеров этого можно привести необычайное распространение бытового воровства наряду с сокращением воровства профессионального. Вот один из типичных эпизодов. Двое молодых рабочих шли куда-то в гости, проходя по улице, заметили, что одно из окон на первом этаже раскрыто, залезли и вытащили какие-то пустяки. А будь это случайно замеченное окно закрыто, они так и шли бы себе мимо. Видишь постоянно, как люди входят в дом, не здороваясь, едят, не снимая шапок, матерятся при своих же маленьких детях. Все это — норма поведения, а отнюдь не исключение. 33. Здесь нет места говорить об этом, но заслуживает внимания и то, что Россия заимствовала христианство не у динамичной и развивающейся молодой западной цивилизации, а у закостеневшей и постепенно умирающей Византии, и это обстоятельство не смогло не наложить глубокий след на дальнейшую русскую историю. 34. Нечто подобное происходило и в начале нашего века, когда традиционная монархическая идеология заменялась узконационалистической. Царский режим даже ввел в обиход выражение «истинно русские люди», в отличие от просто русских, и инспирировал создание «Союза русского народа». 35. Потребность в живой националистической идеологии не только все больше ощущается режимом, но подобная идеология уже формируется в обществе. Прежде всего, в официальных литературных и художественных кругах, где она, видимо, возникла как реакция на значительную роль евреев в советском официальном искусстве. Однако она распространяется и в более широких слоях, где имеет своего рода центр — клуб «Родина». Эту идеологию условно можно назвать неославянофильской, не путая ее с отчасти проникнутой славянофильством христианской идеологией, о которой мы говорили раньше, для нее характерен интерес к русской самобытности, вера в мессианскую роль России, а также крайнее пренебрежение и вражда ко всему нерусскому. Поскольку эта идеология не была непосредственно инспирирована режимом, а возникла спонтанно, режим относится к ней с некоторым недоверием, примером, чему может служить запрещение фильма «Андрей Рублев», однако с большой терпимостью. И в любой момент она может выйти на авансцену. 36. Естественно, что большинство народа одобрило или отнеслось безразлично к введению советских войск в Чехословакию и наоборот. Болезненно переживала безнаказанность китайцев во время мартовских столкновений на реке Уссури. 37. То есть к политике уже без всяких попыток прикрывать свои действия интересами международного коммунистического движения — и тем самым как-то считаться, с рядом независимых и полузависимых компартий. Что же касается роли армии, то она непрерывно возрастает. Об этом может судить каждый, хотя бы по такому любопытному примеру. Сравнив соотношение военных и штатских на трибуне Мавзолея в дни демонстраций сейчас и 10-15 лет назад. 38. Строго говоря, не само оно начало обе эти войны, но оно сделало все, чтобы они начались. 39. Затем началась верхушечная революция, переход от кровавого сталинского динамизма сначала к относительной стабильности, а затем к современному застою — сорок. Заимствуя у нас даже терминологию, например, введенный Сталиным термин «культурная революция» — сорок один. Я говорю здесь не о законности или незаконности территориальных претензий Китая к другим странам, в частности к Индии, а о методах их разрешения. 42. Прежде всего такие, как крайняя перенаселенность некоторых районов, Голод, экстенсивное сельское хозяйство, которому необходимо развиваться не вглубь, а вширь, и которое нуждается поэтому в новых территориях. 43. Методы своего союзника-врага. Китай уже мог оценить во время так называемой «дружбы навек», когда СССР, используя экономическую и военную зависимость Китая, делал все, чтобы полностью подчинить его своему влиянию и, не добившись этого, полностью прекратил экономическую помощь, а затем пытался сыграть на национализме малых наций в Китае. 44. Как это делал царский режим по отношению к Японии в начале века? 45. Тем, кто не верит, что Китай из-за экономической отсталости сможет достичь быстрых успехов в ракетно-ядерной области, следует сравнить предсказания экспертов США и ООН о сроках создания в СССР атомной и водородной бомб с действительными сроками. 46. О последствиях такой войны я говорю далее. Строго говоря, должен быть рассмотрен и еще один вариант. Попытка покончить с китайской мощью путем обычного вторжения и оккупации всего Китая или его части. Однако, учитывая значительное численное превосходство тайцев и полный контроль китайского правительства над страной, такое вторжение кажется мне маловероятным. 47. Не исключена возможность, что до нападения на Советский Союз Китай испробует свою мощь на какой-либо небольшой нейтральной стране, которая некогда входила в сферу влияния Китая и в которой есть китайское меньшинство, например, Бирме, что будет пробным шаром для предстоящих великих пролетарских революционных войн. 48. Насколько серьезна проблема растянутых коммуникаций, видно из такого примера. Во время наступления на Северном Кавказе в 1942 году немцы были вынуждены подвозить горючее для своих танков на верблюдах. Сейчас европейскую Россию с Дальним Востоком связывает только одна транспортная магистраль, на многих участках до сих пор одноколейная. Создание же воздушного моста окажется крайне дорогим и крайне ненадежным на длительный срок средством. 49. В советской печати уже делаются попытки осмеять китайских солдат как фанатичных, но хилых и трусливых. Однако вот мнение советского военного специалиста, несколько лет проработавшего в Китае. «Китайский солдат выше нашего солдата, он вынослив, не склонен к тому, чтобы роптать, он храбр, у него огромная маневренная способность. Китайскому солдату прошагать в день пешком 70 километров — нетрудная штука. Наши пехотинцы, которые пришли в полное обалдение от китайской пехоты, пришли к заключению, что это лучшая в мире пехота». В.М. Примаков, записки волонтера М., 1967, страница 212, 50. Впрочем, они с жадным нетерпением ловят каждый ничтожный факт, свидетельствующий о ее либерализации. 51. Нежизнеспособным, поскольку он не удержался в континентальном Китае и не смог бы существовать и на Тайване без поддержки США. Однако возможно, что в экономическом отношении Тайвань, благодаря опять же США, является гораздо более развитым, чем континентальный Китай. 52. Подобно тому, как займы республиканской Франции продлили на несколько лет существование царского режима. 53. Как это уже видно на примере сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия. 54. Их коренное отличие от так называемых буферных государств, существовавших между двумя мировыми войнами, заключалось бы в том, что они служили бы не санитарным кордоном Запада от СССР, а связующим мостом. 55. Это давление иногда преднамеренно обостряется, чему пример берлинские кризисы, а иногда принимает просто истерический характер. 56. Вполне возможно, что ФРГ, чтобы ускорить это, будет оказывать в той или иной форме поддержку Китаю. 57. Как это ни парадоксально, уже сейчас СССР скорее может полагаться на лидера американского империализма, Никсона, чем на таких союзников, как Чаушеску или Дергусак. Восточной Европе несколько напоминает сейчас положение после революции 1848 года, когда ожидаемой демократизации не произошло, но и старый режим был расшатан. 58. В Чехословакии – либеральная демократия, в Польше – военно-националистический режим и так далее. 59. По-видимому, руководители режима понимают угрозу со стороны Германии и Японии в связи с конфликтом с Китаем и будут даже делать лихорадочные шаги в сторону сближения с ними. Но так в силу своей бюрократической природы и не решатся пойти на какие-либо кардинальные меры. 60. Разумеется, будут использовать так называемые внутренние войска, притом по возможности другой национальности, чем население мест, где произойдут беспорядки, что только приведет к усилению национальной розни. 61. В ряде случаев носителями таких тенденций могут стать национальные партийные кадры, которые будут рассуждать так: «Пусть русский Иван сам справляется со своими трудностями». Они будут стремиться к национальной обособленности еще и потому, чтобы, избежав надвигающийся всеобщий хаос, сохранить свое привилегированное положение. 62. Продолжая эту аналогию, можно допустить, что, например, в Средней Азии еще долго будет существовать государство, считающее себя преемником СССР и соединяющее традиционную коммунистическую идеологию, фразеологию и обрядность с чертами восточной деспотии. Своего рода Византийская империя современности. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.